Saw in chapters 40 through 66 was the omniscience of God.
Последняя тема, которую мы рассматривали в главах 40 по 66, это всеведение Бога.
We also saw mentioned as we looked at his omniscience that he is the creator.
Мы также увидели, рассматривая его всеведение, что он является творцом.
Many times in these chapters God's creation of the heavens and the earth are mentioned.
Очень часто в этих главах упоминается то, как Бог сотворил небо и землю.
Isaiah confirms that the record in Genesis 1 is accurate and correct.
Исаия подтверждает, что то, что в первой главе Бытия сказано о сотворении земли, является верным и точным.
And this concept of his creation is something that brackets the entire section.
И опять же, понятие о Боге как о Творце тоже образует скобки вокруг всего этого раздела.
Notice that in chapter 40, verse 22, he is depicted as stretching out the heavens.
В главе 40, 22 стихе говорится, что Бог распростер небеса.
And in verse 26, he is the one who calls the stars by name. He created the stars.
В 26 стихе говорится, что Он сотворил звезды, Он назвал звезды по имени.
And in verse 28, He is the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth.
В 28 стихе говорится, что Он вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли.
And when we turn to the end of the book of Isaiah, we find that He is still the Creator.
И дойдя до конца книги пророка Исаии, мы снова читаем о том, что Он Творец.
In chapter 65, verse 17, he will create the new heavens and the new earth.
65 глава, стих 17, говорится, что Бог творит новое небо и новую землю.
In chapter 66, verse 22,
в главе 66, 22 стих,
we again have the new heavens and the new earth mentioned.
Снова упоминается новое небо и новая земля.
From start to finish and everywhere in between in chapters 40 to 66, God is creator.
От начала и до конца, и во всех промежуточных главах с 40 по 66, Бог является Творцом.
Since the book of Genesis is a very dear topic of mine, I want to mention something to you.
Поскольку мне очень дорога книга Бытие, я бы хотел бы кое о чем сейчас сказать.
I have never met a believer who did not believe that the new heavens and new earth are created instantaneously by God in the future.
Я не встречал еще ни разу ни одного верующего, который бы не считал, что новое небо и новая земля будут сотворены Богом мгновенно в будущем.
What surprises me is some of the same believers cannot or do not believe the same about the first heavens and first earth.
Что меня удивляет, так это то, что некоторые из тех же самых верующих не верят, что Бог таким же образом сотворил первое небо и первую землю.
If God instantaneously creates the new heavens and earth, then why can he not create the first heavens and the first earth instantaneously?
Если Бог мгновенно сотворит второе небо, новое небо и новую землю, то почему он не мог сотворить мгновенно первое?
The biblical testimony is a direct contradiction to the theory of evolution.
Библейское свидетельство на самом деле находится в прямом противоречии с теорией эволюции.
And we as believers need to be consistent in how we view God and his creative powers.
И мы как верующие должны быть постоянны, последовательны в том, как рассматриваем Бога и его творческую силу.
Remember the slide we had of the three different kinds of spiritual authority.
Помните, мы с вами рассматривали три вида духовной власти, духовного авторитета.
What is our authority in these matters?
Что является для нас авторитетом в этих вопросах?
Is it man in his self-styled sovereignty?
Человек в своей в установленной им самим самодостаточности?
Is it the leadership of the church?
Является ли для нас авторитетом руководство церкви?
Or is it God and his inerrant word who is the authority for what we believe?
Или же Бог и его непогрешимое слово?
our view of creation will express to others exactly where we place that authority.
Наш взгляд на сотворение мира очень ясно показывает, что для нас является авторитетом.
Next we have the theme of servant.
Далее в этих главах встречается тема слуги.
In the book of Isaiah, in these last chapters, we have a series of servant songs.
В последних главах книги пророка Исаии мы встречаем несколько так называемых песней раба.
You can see here that in chapters 42, 49, 50, and 52 to 53, these servant songs are about the Messiah.
В главах 42, 49, 50, а также совокупно 52, 53, эти песни раба посвящены Мессии.
But notice that the first time that Isaiah uses the term my servant is in chapter 41, verse 8, and it is about Israel, not about the Messiah.
Однако в первый раз, когда Исаия использует эту фразу «раб мой», в 41 главе, она относится к Израилю, а не к Мессии.
We must be very careful how we read and interpret these sections.
Нужно быть очень осторожными в том, как мы читаем и истолковываем этот раздел.
There are three who are entitled servants of Yahweh here.
Здесь присутствует три явления, которые получают название раб Яхве.
The nation of Israel is called the servant of the Lord.
Народ израильский называется рабом Яхве.
Cyrus is called the servant of the Lord.
Кир называется рабом Господним.
And the Messiah is called the servant of the Lord.
И Мессия называется рабом Господним.
And each context of each occurrence makes it clear which one the text is talking about.
И в каждом случае из контекста становится очень понятным, о ком именно идет речь.
But notice that this ties in with the sovereignty of God and His control and power over history.
Это связано также с Божьей властью и контролем над всей историей.
He chose and called Israel to be His servants.
Он избрал Израиля, чтобы Израиль был его рабом.
As His servants, they were to be priests for all nations.
Будучи рабами Божьими, они должны были стать священниками для всех народов.
They failed in that responsibility.
Однако они не справились с этой задачей.
Cyrus was chosen and called by God. He was named by God nearly 200 years before he was even born.
Тогда Кир был избран Богом, и Бог даже назвал его по имени почти за 200 лет до его рождения.
Cyrus was not a believer.
Кир был неверующим.
Cyrus was an unbeliever.
Он не был верующим человеком.
He was a tool of God, the way the Assyrians were and the way the Babylonians were.
Он был инструментом в Божьих руках, точно так же, как ассирийцы и вавилоняне.
But Cyrus was a tool for a greater good.
Однако Кир послужил более высшему благу.
He was not the tool for judging Israel and taking them into exile.
Он послужил инструментом Бога не для того, чтобы осудить Израиль и отправить их в плен.
He was the tool of God to restore Israel back to their land after the Babylonian captivity and help them to rebuild their temple.
А для того, чтобы вернуть израильтян в их землю после вавилонского плена и восстановить храм и город.
You might wonder how God could do such a thing.
Вы можете спросить, как же Бог может сделать все это?
Let me give you a personal testimony.
Поделюсь рассказом из своей жизни.
My father was a chronic alcoholic.
Мой отец был хроническим алкоголиком.
I grew up in a home that was very unhappy and very pagan and unbelieving.
Я вырос в семье глубоко неверующей, пронизанной духом язычества, в семье, в которой не было счастья.
We never went to church.
Мы никогда не ходили в церковь.
We did not even think about Bibles or about Jesus Christ.
Мы даже не думали о Библии или об Иисусе Христе.
The only time the name of Jesus Christ was mentioned in our home was in cursing.
Единственное, когда имя Иисуса Христа звучало в нашем доме, это во время всевозможных ругательств.
At one period of time, my father lost his job.
Однажды мой отец потерял работу.
He became ill with malaria that he had contracted during World War II.
Он заболел малярией, которую подхватил во время Второй мировой войны.
His alcoholism had begun to damage his liver.
Алкоголизм начал сказываться на его печени.
He was miserable.
Он чувствовал себя ужасно.
One day they invited a friend to our home for a meal.
Однажды к нам домой пригласили одного друга.
My mother and father had known this man from the time they were in high school in their hometown in the state of Colorado.
Мой отец и мать знали этого человека еще со школьной скамьи, когда они жили еще в другом городе, в своем родном городе в штате Колорадо.
After eating, my father got up from the table, walked to our couch, and laid down upon it, and began to weep.
А после еды мой отец подошел к дивану, устроился на нем и зарыдал.
He kept saying to his friend, "Call a priest. Call a priest. I need to talk to a priest."
И он начал говорить своему другу: "Позови священника, позови священника. Мне нужно поговорить со священником."
The friend said, "George, you do not need to speak to a priest."
И тогда его друг сказал: "Джордж, тебе не нужно говорить со священником."
But I know someone you should talk to.
Но я знаю того, с кем ты должен поговорить.
And he went to the telephone.
И он подошел к телефону.
He phoned a church on the opposite side of town from where we lived.
Он позвонил в церковь, которая располагалась на другом конце города.
A deacon answered the phone.
А диакон ответил на телефонный звонок.
When our friend requested to talk with a pastor, the deacon said he can't come to the phone.
И когда наш друг попросил к телефону пастора, диакон ответил, что тот не может подойти.
Our friend cursed the man and told him that it was an emergency and the pastor had better get to the phone quickly.
Наш друг выругался на этого человека и сказал, что дело срочное, и нам обязательно нужно поговорить с пастором.
The deacon interrupted the service that night.
Диакон вечером этого дня прервал церковное служение.
The pastor was only halfway through his sermon.
Пастор в это время не успел еще закончить проповедь.
He came to the phone.
И он подошел к телефону.
And I found out later he told our friend, "Don't you ever speak to the men in this church in that fashion again."
И я помню позднее он сказал нашему другу: "Никогда больше не говори таким образом с людьми нашей церкви."
And he asked him what was the emergency.
И он спросил его, в чем такая срочность.
The man explained it to him, and the pastor said, "I am going back to finish my sermon. You stay there. I will come to the house after I have finished preaching."
И пастор ответил ему: "Я сейчас закончу проповедь и потом приеду в ваш дом, а ты оставайся на месте."
As soon as the pastor arrived at our home, our friend disappeared.
Как только пастор приехал в наш дом, наш друг исчез.
That night, the pastor said to my father, "You have been drinking too much for me to talk to you tonight. Your head is not clear."
И в этот вечер пастор сказал моему отцу: "Ты слишком много сегодня пил. У тебя голова ничего не соображает."
What time in the morning do you get up?
Во сколько ты утром встаешь?
My mother said we were all up at 6 a.m.
Моя мать ответила, что мы все, вся семья, просыпаемся в 6 утра.
The pastor said I will be here.
Пастор сказал: "Я приеду."
I think he parked out front at 5:30.
И мне кажется, что он подъехал к нашему дому в 5:30.
And he knocked on our door at 6.
Он постучался в дверь в 6 утра ровно.
And as I left for high school that day, I was 16 years of age, I could see this pastor sitting with my mother and father at the kitchen table with a large Bible.
Я уходил тогда в школу, мне было 16 лет, и я видел, как мой отец и мать сидят с пастором за столом, и у пастора раскрыта большая Библия.
That day, that pastor led my father and mother to the Lord Jesus Christ.
Тогда мой этот пастор привел и моего отца, и мою мать к Иисусу Христу.
They placed their faith in Jesus as their Savior.
И они уверовали в Иисуса Христа как Спасителя.
And my father's life began to change.
И жизнь моего отца начала меняться.
And as you know, alcoholism is not easy to battle, even as a believer.
Вы знаете, что с алкоголизмом очень сложно сражаться, даже когда человек обращается к Богу.
There were immediate changes, but there were times my father still was tempted, and still had a problem.
Конечно, произошли некоторые быстрые изменения, однако у отца продолжало оставаться искушение к спиртному, и иногда он падал.
It was 20 years before he could look at me in the eye and say, "It is finished. I do not have the problem anymore. The Lord has done it for me."
И 20 лет прошло, прежде чем он смог на меня посмотреть и прямо сказать, что все закончилось. У меня больше нет проблемы со спиртным.
Our pastor told him that the reason he did not gain victory earlier was because my father tried to do it all himself rather than allowing the Lord to do it.
Господь исцелил его. И наш пастор говорил ему тогда, что почему Господь раньше не избавил его, потому что он пытался освободиться от этой проблемы своими собственными силами вместо того, чтобы уповать на Господа.
2 weeks later, all four of the children were saved.
2 недели спустя все четверо детей в нашей семье обратились к Богу.
My brother is a Baptist pastor.
Мой брат является баптистским пастором.
One sister is faithfully serving the Lord in her church and her husband's church.
Одна сестра верно служит Господу в ее церкви вместе со своим мужем.
We have ever been thankful for that friend of my parents who put us in touch with that pastor.
И мы всегда были благодарны другу моих родителей, который позвонил этому пастору.
He knew that pastor. He had worked for that pastor. He had helped to build one of his churches.
Он знал этого пастора, он как-то работал у него, он помогал ему строить одну из церквей.
That pastor had witnessed to him.
Этот пастор свидетельствовал ему.
Our friend knew that there was truth in what that pastor told him.
Наш друг знал, что в словах этого пастора была истина.
He pointed my parents to that man and to that gospel.
Он указал моим родителям на этого человека и на Евангелие.
But our friend did not believe it for himself.
Но сам наш друг так и не уверовал.
Every year after that, my parents would travel to where that man and his wife lived, and they would spend a week with them, witnessing to them about the gospel.
Каждую неделю после этого, каждый год после этого, мой отец и мать ездили к семье этого человека, останавливаясь у них на неделю и свидетельствовали ему о Евангелии.
They never became believers.
Однако они так и не обратились.
But God used an unbelieving man as a tool of his righteousness to bring his grace into our home.
Однако же Бог использовал неверующего человека как инструмент своей праведности, чтобы принести Евангелие в наш дом.
You see, God does use even unbelievers for his glory.
Господь использует даже неверующих для своей славы.
Cyrus was one of those.
И Кир был одним из таких людей.
Back to our text.
Вернемся к тексту.
We had been talking about the servant.
Мы говорили о рабе.
The primary servant here is the Messiah himself.
Самый главный раб, о котором говорится в этом тексте, это сам Мессия.
The servant is one who is in service to his master.
Раб — это тот, кто служит своему хозяину.
And performs his will, the master's will.
И который совершает волю своего хозяина.
That's exactly what Israel was expected to do and failed.
Это должен был сделать Израиль, однако не сделал.
Think of the condemnation, the shame of believers who fail to do the will of God when you have an unbeliever like Cyrus who does the will of God.
Подумайте о том, какое осуждение, какой стыд постигнет тех верующих, которые не исполняют волю Божью, в то время, когда даже неверующие используются Богом для исполнения Его воли.
What a contrast.
Какой яркий контраст.
The only one who has fulfilled and obeyed the will of God completely at all times is that third servant, the Messiah himself.
И единственный, кто полностью исполнил волю Божью, это третий слуга, сам Мессия.
The other theme that is tied to the servant, the Messiah, that runs through these chapters is the theme of redemption.
Еще одна тема, которая связана с этими песнями о рабе Господнем, песнями о Мессии, это тема искупления.
The first time the term redeem, redeemer, or redemption occurs in this section of Isaiah is in chapter 41.
Впервые слово, которое можно перевести как «избавление» или «искупление», в этих главах Исаии встречается в 41 главе.
41, verse 14.
41 глава, 14 стих.
And it speaks of your Redeemer, and he is the Holy One of Israel.
Здесь Господь называет себя Искупителем Израиля, Святым Израилевым.
May I just challenge you to a special study in these last chapters?
Я бы хотел предложить вам выполнить такое задание.
Go through and mark and write down every reference to Redeemer, redeem, or redemption in these chapters.
Читая вот эти главы, 40 по 66, выпишите для себя или подчеркните, или как-то иначе для себя выделите и запомните все те тексты, где упоминается Искупитель. Везде, где говорится об искупителе или искуплении.
It is repeated more often than any other concept in this section.
Это понятие встречается в данном разделе книги Исаии чаще, чем любое другое понятие и любая другая тема.
It's the reason why many commentators refer to chapters 40 through 66 as the book of redemption.
Вот почему некоторые комментаторы даже называют главы с 40 по 66 книгой искупления.
There are three different words that occur in those concepts.
В связи с этой темой в данном разделе книги встречаются три разных еврейских слова.
The one is the Hebrew verb that we mentioned before that emphasizes purchase and the payment of a price.
Одно из них — это слово, которое мы раньше уже упоминали. Оно обозначает уплату цены, покупку.
The second verb is the one that we spoke of that emphasizes family relationship, like the kinsman redeemer.
А второй термин, о котором мы тоже уже упоминали, подчеркивает семейные обязательства, право родственника искупить кого-либо. Это родственник-искупитель.
It is that word, the one for family relationship that is used here in chapter 41, verse 14.
Кстати, именно это слово встречается в 41 главе 14 стихе. Здесь подразумевается искупитель как родственник-искупитель.
We could translate it your kinsman redeemer.
Так и можно перевести. Так, я помогаю тебе, говорит Господь, и твой родственник, твой близкий родственник, искупающий тебя, обладающий правом тебя искупить.
Another word is only used a few times.
А еще одно слово встречается всего несколько раз.
It's the one that expresses the concept of the price itself, the ransom.
Это слово, которое обозначает саму цену, то есть не процесс покупки, а саму цену, то есть выкуп.
It is the word that is sometimes translated atonement or to atone.
Иногда его переводят как искупление, искупать.
It is a form of the word that is used for the name of the Day of Atonement, Yom Kippur.
Это такой корень, который используется в названии одного из величайших праздников в Израиле, Дня Искупления, Йом Киппур.
If you go through this section looking at every reference to redemption, it will be an amazing study that will humble you at the grace of God and His abundant provision to provide His righteousness and the forgiveness of sins.
Если вы изучите все те места, где говорится об искуплении и искупителе в данном разделе книги пророка Исаии, то ваше сердце не сможет не изумиться и смириться пред Господом и Его великой милостью.
Remember Paul's mention in Acts 26 of light and darkness?
Помните, что в 26 главе Деяний, читая речь апостола Павла перед Агриппой, мы с вами увидели день и ночь. Он говорит о дне и ночи.
Look at chapter 42, verse 6.
Или о тьме и свете. Взгляните на
chapter 42, verse 6.
42 главу, 6 стих.
Notice here that the servant of the Lord, who is the Messiah in this context, is appointed as a light to the nations.
Здесь раб Господень, который является Мессией, поставлен в свет для язычников.
Remember, we saw that in Isaiah chapter 9, verse 2.
Мы это увидели уже в Исаии 9 главе 2 стихе.
That the land of Galilee was in deep darkness.
Галилея находилась в глубокой тьме.
And that a great light will appear to them.
И великий свет явился им.
And that light is the Messiah.
Этот свет — Мессия.
The child who is born, the son who is given.
Это ребенок, родившийся нам, сын, данный нам.
The Father of eternity, the Almighty God, the Prince of Peace.
Отец вечный, Бог всемогущий, князь мира.
And this saturates this half of the book.
И вот та же самая идея пронизывает вторую половину книги.
Look at chapter 49, verse 6.
Взгляните на 49 главу, 6 стих.
Again, God says here to the same servant, the Messiah, I will also make you a light of the nations.
Вновь здесь Господь говорит тому же самому слуге, рабу, который здесь является Мессией, «Я сделаю тебя светом народов».
And then look at chapter 60, verses 19 and 20. I will have Alexei read that for us.
И взгляните теперь на 60 главу, стихи 19 и 20. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего».
We have the same concepts mentioned in the book of Revelation.
Точно такие же концепции встречаются в книге Откровения.
In Revelation chapter 21 and 22, John speaks of the Lamb of God and the temple of God.
В Откровении 21 и 22 главах Иоанн говорит о Агнце Божьем и о храме его.
He talks about the new Jerusalem, the heavenly Jerusalem.
Он говорит о новом Иерусалиме, небесном городе.
And he says that that city has no need of light.
И говорит, что этот город не нуждается в свете.
At least not the light of the sun or of the moon.
По крайней мере, не нуждается в свете солнца и луны.
Why? Because the glory of God gives it light.
Почему? Потому что слава Божья дает ему свет.
And John says that city's lamp is the Lamb.
Светильник этого города, как говорит Иоанн, Агнец.
Now, gentlemen, this also resolves for us a problem that we face in Genesis chapter 1.
Это, кстати сказать, разрешает проблему, с которой мы сталкиваемся в первой главе Бытия.
How can there be light on day 1 when the sun is not created until day 4?
Как может быть свет в первый день, если солнце было сотворено только в четвертый день?
No need for the sun and moon in the new Jerusalem and the new heavens and new earth, then why would there be a need for the sun at the beginning of the first heavens and first earth?
Если нет нужды в солнце для того, чтобы был свет в конце времен, в новом Иерусалиме, на новом небе и новой земле, то почему обязательно должна быть нужда в солнце для того, чтобы светил свет в первые дни творения?
Why can it not be the light of God in Genesis 1 on the first day?
Почему в Бытие первой главе в первый день творения не может светить день Божий?
And again, I will point out that the record of creation in Genesis goes one way, 1, 2, 3, 4, etc., on the various events that take place.
Также следует заметить, что книга Бытие описывает линейно все те события, которые происходят.
And in the book of Revelation, we have those events in reverse as a countdown to the new heavens and new earth, 4, 3, 2, 1.
То есть 1, 2, 3, 4. А в книге Откровения те же самые вещи упоминаются в обратном порядке, то есть как бы как обратный отсчет 4, 3, 2, 1.
So as the world began with God as its first light, so the new heavens and new earth will begin and will remain with God as its light.
Точно так же, как первый мир начался с Бога и Его света, так и второй мир закончится Богом и Его светом.
Now, another theme we could look at in this section is the idea that God repeatedly tells His people, "Do not fear, I am with you."
Еще одна тема, которую мы читаем на страницах этой книги, это утешение Божье «Не бойтесь, ибо я с вами».
Remember, that is rooted back in the promise of God in Isaiah chapter 7, verse 14 and following.
Помните, вот этот призыв «не бояться» основывается на том обещании, которое Бог дал в 7 главе, в 14 стихе и дальше.
It is the promise of Emmanuel, God with us.
Это обещание послать Эммануила, имя которого означает «Бог с нами».
Now let's look at one more theme that we see in these last chapters of Isaiah.
Давайте рассмотрим еще одну тему, с которой мы сталкиваемся в последних главах Исаии.
It is the theme of the Trinity.
Это тема Троицы.
We have, in fact, Alexia and I were talking at the break. Isaiah loves threes. He loves triplets.
А мы, кстати, говорили об этом как раз во время перерыва, что Исаия очень любит повторения по три, триплеты.
It's not just three words like holy, holy, holy.
Не только это проявляется в том, что повторяется три одинаковых слова «свят, свят, свят».
It's not just like three phrases.
Не только повторение трех фраз.
Or even three descriptions like high and lifted up and very exalted.
Или тройные описания Агнца, как Мессии, когда говорится, что он высокий, превознесенный и весьма великий.
Parts of the book are divided into three sections at a time.
Но даже части книги поделены на разделы по три.
The message of chapter 53 can be divided into three sections very simply and easily.
Содержание 53 главы можно поделить на три раздела.
And it is also characteristic of Isaiah to speak of three persons that are given the character of God.
Точно так же в Исаии мы читаем о трех лицах, которым присваиваются свойства Бога.
We mentioned one yesterday.
Одно из них мы уже упомянули вчера.
That was in chapter 42, verse 1.
Это 42 глава, первый стих.
There we have the servant.
Здесь мы читаем о рабе Господнем.
That would be the second person of the Godhead, the Son of God.
То есть второе лицо Троицы, Сын Божий.
The one who upholds him and chooses him.
Тот, кто держит его за руку и избирает его.
That is the Father.
Это Отец.
And the Spirit of God.
И Дух Божий.
This occurs many times throughout the book. Just turn with me to a few more of these.
Точно такая же картина встречается еще многократно в книге. Давайте посмотрим несколько примеров.
First of all, turn with me to chapter 61.
Во-первых, откройте 61 главу.
Chapter 61, verse 1.
61 глава, первый стих.
Now we know from the Gospel of Luke and also from the Gospels of Matthew, the Gospel of Matthew, that Jesus cites chapter 61 as a reference to himself.
Мы знаем из Евангелий от Матфея и от Луки, что Иисус цитирует эти слова применительно к себе.
And here we have the Spirit mentioned.
Здесь упоминается Дух.
That's the third person of the Godhead.
Это третье лицо Божества.
And the Lord God.
Господь Бог.
Which would be here the first person of the Godhead.
Это первое лицо Божества.
Is upon me. That is the second person of the Godhead.
На мне, то есть на втором лице Божества.
And notice the me is the one the Lord has anointed.
На мне. И меня он помазал.
Anointed is the meaning of Messiah.
Само слово «помазать» — это тот же самый корень, что и в слове «мессия» — «помазанник».
We could also look at chapter 63.
Также можно открыть 63 главу.
In chapter 63 we have God spoken of in verse 7, I shall make mention of the loving kindnesses of the Lord, the praises of the Lord.
В седьмом стихе говорится о Боге, воспомяну милости Господни и славу Господню.
In verse 9 we have the angel of his presence who is the Savior.
В девятом стихе говорится об ангеле лица его, который является спасителем.
That is the angel of the Lord.
Это ангел Господень.
And in verse 10 we have the Holy Spirit.
А в 10 стихе упоминается Святой Дух его.
If you go through this section of the book of Isaiah, you'll find that kind of grouping of three different persons of the Godhead a large number of times.
Разбирая вот этот раздел книги пророка Исаии, вы увидите неоднократно, как все три лица Троицы более или менее явно упоминаются вместе.
If you were to go through and make a list on a sheet of paper,
если бы на листочек выписать,
place under three columns or place at the top of three columns first, second, and third persons.
В три колонки все те места, которые говорят о первом лице Божества, о втором лице Троицы, о третьем лице Троицы.
And then list in those occurrences what names are used of first, second, and third person in Isaiah.
И выписать также все те наименования, которые присваиваются первому, второму и третьему лицам Божества.
And list also their function, what they are depicted as doing.
И перечислить также их функции или действия, что они совершают.
It will give you a full picture of the individual roles or functions of the three different persons of the Godhead in the program of redemption.
То будет очень подробная картина функций или ролей каждого лица Троицы в деле искупления.
You always see that the first person of the Godhead, whether he is called Father, Lord, Almighty, Savior, will be the one who makes the plans and sets the purposes.
Вы увидите, что первое лицо Троицы, которое называется Богом просто, или Господом, или Вседержителем, составляет планы, замышляет замысел искупления.
It is his will that the other two persons perform.
Его волю исполняют другие два лица.
You'll see that the second person is the one who speaks to the people.
Вы узнаете, что второе лицо говорит к людям.
Directly in appearances upon the earth as the angel of the Lord.
Напрямую, являясь на земле как ангел или вестник Яхве.
He is called the servant, not the first person.
Он называется рабом, а не первое лицо Троицы.
Not the third person.
И не третье лицо.
The servant, the second person, is the one who pays the price of redemption.
Второе лицо Троицы платит цену искупления.
He's the one who suffers and dies.
Он страдает и умирает.
He's the one who gives direct revelation to his people.
Он посылает прямое откровение своему народу.
He's the one who appears in the fire to lead his people.
Он является в огне, чтобы вести свой народ.
And the Spirit is always depicted as empowering and aiding and helping the second person.
А Дух всегда изображен помогающим второму лицу Троицы в этом процессе.
The text will demonstrate that they have authority. All three have authority.
Наш текст покажет, что все три лица обладают властью.
All three are involved in creation. All three are involved in salvation and redemption.
Все три участвуют в творении, в спасении и искуплении.
It will really build a theology. This text, Isaiah 40-66, is one of the most beautiful and complete texts on theology proper, the study of God and the study of Trinity, you'll find anywhere in all of Scripture, both Old and New Testaments.
На основании такого исследования выстраивается очень подробная, развернутая богословская картина. Вообще, второй раздел книги пророка Исаии, глава 40-66, дают богатую информацию для собственного богословия, то есть учения о Боге, о Божестве.
It's not a surprise that our Lord and Savior Jesus Christ kept going to the book of Isaiah and citing it again and again and again.
Нет ничего удивительного в том, что наш Господь многократно обращался к книге пророка Исаии, цитируя из нее снова и снова.
It's not a surprise that the New Testament writers, the apostles themselves, when they're speaking of God, speaking of redemption, speaking of creation, go back and quote the book of Isaiah as their authority.
Неудивительно, что новозаветные авторы, говоря и о творении, и об искуплении, снова и снова ссылаются на книгу пророка Исаии в качестве авторитетного источника.
There is much in the New Testament that depends very heavily upon this section of the book of Isaiah.
Многие части и утверждения Нового Завета сильно зависят, напрямую зависят от вот этой книги, от книги пророка Исаии.
I would say that it is not possible for us to rightly and fully understand what the New Testament says without understanding what Isaiah says.
Я бы даже сказал, что невозможно правильно и глубоко понимать учение Нового Завета, не понимая хорошо книгу пророка Исаии.
It will give great depth to our understanding of why the New Testament makes the statements it does and says and teaches the things that it does.
Знание этой книги поможет лучше понять и более глубоко объяснить, почему в Новом Завете говорится именно так, а не иначе, потому что мы находим параллели и аллюзии на книгу Исаии.
The theologian who has not immersed himself in Isaiah 40 through 66 is an impoverished theologian.
Богослов, который не погрузился в изучение глав с 40 по 66 Исаии, это богослов, лишенный фундамента.
His understanding of the New Testament will be merely superficial.
Его понимание Нового Завета будет лишь поверхностным.
Gentlemen, spend time in this section of the book of Isaiah.
Братья, обязательно изучайте этот раздел Исаии.
You will be greatly enriched by it.
Такое изучение вас вознаградит.
It will humble you.
Это поможет вам смириться пред Господом.
It will destroy your pride.
Это уничтожит вашу гордость.
It will increase your praise and worship of God.
Это заставит вас восхвалять Бога и поклоняться Ему.
It will give you a better understanding of your Savior.
Это даст вам лучшее понимание Спасителя.
This book even speaks of Mary, the mother of the Savior, not by name, but by title, as his mother.
Эта книга даже говорит о Марии, о матери Спасителя, не называя ее, правда, по имени, но обращаясь к ней как к матери.
It opens up a door of understanding of the relationship between the infant Jesus and his mother.
Эта книга приоткрывает дверь для того, чтобы понять, какого рода отношения были между Иисусом и Его матерью.
It explains why Jesus said, "I must do the will of my Father."
Эта книга объясняет, почему Иисус говорил, "Я должен выполнять волю Отца."
When you finish immersing yourself in this section of the book, you will come away with a far greater love for your Savior.
Когда вы закончите подробное исследование вот этой книги, вы обнаружите, что ваша любовь к Спасителю сильно возросла.
And a greater desire to make certain that the light of the Savior is shown throughout the world by your own ministry.
Вы захотите, чтобы свет Спасителя просиял во всем мире через ваше служение.
I'm going to ask Alexei to bring up slide number 15, if you would, please.
Мы сейчас откроем один слайд.
This is just a depiction of exactly what we were talking about with regard to the Trinity.
С помощью которого мы проиллюстрируем то, о чем сейчас говорили в отношении Троицы.
Now there are a few things I want to go through and mention in this section that we have not yet mentioned.
Мне хотелось бы упомянуть несколько моментов в этом разделе, которые мы еще не упоминали.
First of all, I want you to turn with me to chapter 44.
Прежде всего, откройте 44 главу.
44 verse 28.
44 глава, 28 стих.
It is the first mention of Cyrus by name.
Это первое упоминание Кира по имени.
Gentlemen, this is not the first time in history God named someone 100 years or more before the man was even born.
Кстати, это не первый раз, когда Бог упоминает кого-либо по имени за сотни лет до его рождения.
Keep your finger there and turn with me to 1 Kings chapter 13 verse 2.
Заложите эту страницу и откройте Третью Царств.
14? Chapter 13, verse 2.
Третье Царств, 13 главу, 2 стих. И произнес к жертвеннику слово Господне, и сказал: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе».
This was 100 years before the birth of King Josiah.
Это было за 100 лет до рождения царя Иосии.
He is named and his birth is announced.
Он назван по имени и предсказано его рождение.
Many theologians and commentators take the reference to Cyrus in Isaiah chapters 44 and 45 and accuse the writer of not being Isaiah.
Многие толкователи, многие богословы ссылаются на Исаию 44 и 45 главы, где упоминается имя Киры, и на основании имя Кира, и на основании этого делают вывод, что Исаия не мог написать эти слова.
They say it is obvious that the writer must have lived after the time of Cyrus.
Они говорят, очевидно же, что писатель, автор этой книги, должен был жить после времен Кира.
Those who question the timing of the writing and the author of this in Isaiah 44 and 45 are really denying revelation, prophecy, and the supernatural.
Однако те люди, которые так говорят, на самом деле они просто-напросто отрицают саму возможность пророчества, сверхъестественного откровения. И также отрицают саму суть того, чему учит книга пророка Исаия. Книга пророка Исаия учит, что Бог отличается от других богов, истинный Бог, от ложных богов, именно знанием будущего.
And remember, this is not the only two examples in the Word of God of prophecies that are very specific.
И помните, что это не единственные, опять же, примеры очень ясных и точных и конкретных пророчеств из Слова Божьего.
In Genesis chapter 49, Judah is named in the time of Israel, the time of Jacob, is named as where the scepter would be and where the Messiah would come from.
В 49 главе книги Бытие об Иуде, о его племени говорится, что именно из него произойдет царь, и будут цари из Израиля, и это за много сотен лет до появления первых царей у Израиля.
Before Israel went into Egypt, God told Abraham in Genesis chapter 15 that his descendants would go into Egypt and stay there as slaves for over 400 years.
Еще до того, как израильтяне оказались впервые в Египте, Господь предсказал Аврааму, что его потомки пойдут в Египет, там станут рабами, и затем Господь их спасет, и они пребудут там 400 лет, 4 поколения.
Before Israel ever chose a king in 1 Samuel chapter 8, God had told them rules for the kings that they would have in Deuteronomy chapter 17.
Еще до того, как у Израиля появился первый царь, в 1 Царств 8 главе, Господь дал Израилю правила для поведения царей в книге Второзакония.
700 years before the birth of the Messiah, it was announced by Micah he would be born in Bethlehem.
За 700 лет до рождения Мессии пророк Михей объявил, что он родится в Вифлееме.
Need we go on?
Нужно ли продолжать?
If we deny that Cyrus is mentioned by name in advance of his birth, we are ending up saying that there's nothing in Scripture that we can depend upon as being prophetic or as being revelation from God.
Если мы отрицаем, что царь Кир был назван по имени за 200 лет до своего рождения, то, по сути, мы вынуждены будем сказать, что у нас нет абсолютно никакого пророчества в Писании, на которое мы могли бы хоть сколько-нибудь положиться.
Go to chapter 45, verse 25, if you would, please.
Откройте, пожалуйста, 45 главу, 25 стих.
Notice the statement that is made here.
Здесь говорится следующее.
It speaks specifically of justification.
Здесь говорится об оправдании.
It says that in the Lord, or by the Lord, the offspring, or the seed of Israel, the descendants of Israel, will be justified.
Господом или в Господе будет оправдано и прославлено племя Израилево, остаток народа израильского.
Justification is not a New Testament doctrine that was never revealed before. It's in the Old Testament first.
Оправдание — это не исключительно новозаветная концепция. Она была открыта в Ветхом Завете.
Then look at chapter 47, which is where we have a oracle against Babylon. It's a lament for Babylon.
Взгляните на 47 главу. Здесь мы находим пророчество о Вавилоне, плачевную песнь о Вавилоне.
This is one of those triplets of Isaiah.
Это один из триплетов, который мы находим в Исаии.
The fall of Babylon is prophesied in Isaiah 13 and 14.
Падение Вавилона предсказано в 13 и 14 главах Исаии.
It is mentioned again in Isaiah chapter 21.
Снова об этом упоминается в 21 главе Исаии.
And now for a third and final time in Isaiah chapter 47.
И теперь в третий, последний раз в 47 главе.
In verse 4, there is a verse that just stands out as being so different from all the verses around it. That we must take it as being a very emphatic statement or declaration.
Четвертый стих сильно выделяется на фоне всех предшествующих и последующих стихов, поэтому на нем сосредотачивается особое внимание.
Alec Motyer, Herbert Leupold, Edward Young all look at this verse and say this is an exclamation by God's people.
Многие толкователи, такие как Эдвард Янг,
Alec Motyer,
Alec Mahir,
and Herbert Leupold.
И Герберт Лупхолд. Все указывают, что этот стих является восклицанием Исаии.
The ancient Greek translation, the Septuagint, adds "he said" at the beginning of verse 4.
Древнегреческий перевод Ветхого Завета Септуагинта в начале 4 стиха добавляет слова «он сказал».
And so they make it just a declaration that our Redeemer, the Lord of Hosts, has said.
Поэтому в Септуагинте получается такой смысл, что наш Искупитель, Господь Саваоф, сказал.
But it is unnecessary to add the word, and it's not supported by any manuscripts or any other versions.
Однако нет никакой необходимости добавлять такие слова. И более того, эта вставка не поддерживается никакими древними манускриптами.
At the mention of the judgment of Babylon, the people of God suddenly intervene and they shout, "Our Redeemer, the Lord of Hosts is His name, the Holy One of Israel."
Когда говорится о суде над Вавилоном, вдруг неожиданно посреди этого пророчества автор как бы восклицает, «Искупитель наш, Господь Саваоф, имя Ему, Святой Израилев».
Gentlemen, I think we too often don't react that way when we read the judgments in the Old Testament.
Братья, наверное, мы не так часто реагируем подобным образом, когда читаем пророчества о суде в Ветхом Завете.
But that is exactly how we should react.
Однако именно так нам нужно реагировать.
The judgments of God reveal that He is capable also of delivering and redeeming.
Суды Божьи показывают, что Он способен также избавлять и спасать.
The judgments of God prove that He is truly Lord of the armies and of all powers.
Суды Божьи доказывают, что Он действительно глава всех небесных воинств и всех сил.
The judgment of God proves that He is holy and demands holiness.
Суды Божьи показывают, что Он святой и требует святости.
This is why in the book of Revelation, when Babylon finally falls in the future, the saints of God break forth into shouts of hallelujah, praise the Lord.
Вот почему в книге Откровения, когда Вавилон наконец-то пал, святые Божьи начинают восклицать «Аллилуйя! Слава Господу!»
Then look with me at chapter 48, verse 16.
Взгляните теперь на 48 главу, 16 стих.
It's just one more example of the Trinity at the end of verse 16.
Еще один пример Троицы в конце 16 стиха.
And when it says, "And now the Lord God has sent me and His Spirit," notice it's the Spirit that is sent as well as the servant.
И ныне, в конце этого стиха говорится, послал меня Господь Бог и Дух Его.
Yes. Yes.
«Послал меня Господь Бог и Дух Его». То есть здесь из синодального перевода это не видно, но можно сделать вывод, что Дух – это дополнение. То есть Господь Бог послал меня и Его Дух.
Notice what is said just before that phrase.
Заметьте, что сказано до этой фразы.
From the time it took place, I was there.
С того времени, как это происходит, я был там.
What is the it?
Что это происходит?
From the first is what it says in the first part of the verse.
В начале стиха говорится «сначала».
This fits John chapter 8, verse 58.
Это очень хорошо согласуется с Иоанна 8:58.
Where Jesus himself says that he, before Abraham was, I am.
Где Иисус сказал, что до того, как родился Авраам, он есть.
And where in Proverbs chapter 8, verse 27, the second person of the Godhead, depicted as the wisdom of God, is there at the beginning, at creation.
И в притче, 8 глава, 27 стих, где... Мессия показан как премудрость Божья, он уже присутствует при сотворении.
Now, I do not want to ignore some of the issues of interpretation in this section.
Я не хотел бы пренебрегать некоторыми сложными для толкования вопросами в этом разделе.
So after our tea break, which we're going to take here in just one minute, I want to take us back to chapter 49, verse 4.
После перерыва мы с вами будем читать 49 главу 4 стих и говорить о нем.
It presents a problem for us, and we need to talk about it.
Здесь возникает одна проблема для толкования, которую нам нужно обсудить.